Здравствуйте, товарищи. На связи у нас Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, приветствую всех.
Относительно недавно, значит, все ожидали, что внеплановое, значит, заседание Государственной Думы приведет к каким-то революционным изменениям внутри страны на фоне проходящей специальной военной операции. Но, как говорится, гора родила мышь. Все это было созвано для того, чтобы назначить одного человека вице-премьером. В году в 2011 на заседании этого самого правительства там выступали те же люди. Мантуров, Рогозин, там был Шойгу, вот, Медведев. То есть абсолютно те же люди были. И обсуждали они приблизительно то же самое, что и сейчас. Преодоление, значит, отсталости, промышленность, суверенитет и так далее, да, технологически. Вот как бы вы прокомментировали? То есть некоторые говорят, что это перестановка кровати в борделе. Вы согласны с этим?
Я бы назвал это просто НЛП, а не лингвистическое программирование. То есть нам все время озвучивают какие-то одни и те же мантры. И вот, видимо, они рассчитывают на то, что мы начнем верить, что действительно, если они 100 раз скажут «халва», то у нас во рту действительно будет сладко. Но вот мы уже слушаем, скажем, словосочетание «импортозамещение». Ну, четверть века я точно слышу. Я еще помню, где-то в 90-е годы писал какую-то статью по поводу того, что неправильное слово «импортозамещение», нам нужна индустриализация. Ну и вот 25 лет я эту мантру слышу. Если вот, кстати, мантра Мантуров, да, очень созвучная вещь. Мантуров очень любит тоже какие-то мантры насчет импортозамещения. На питерском форуме он тоже объяснял, что такое импортозамещение всяким невеждам. То оказывается, импортозамещение – это не обязательно организация производства товара, который должен вместить импортный товар. Это значит, что мы можем перейти от импорта из страны А к импорту из страны Б. Ну, мол, Запад нам не поставляет, будем теперь, значит, ориентироваться на Китай. Это тоже понимание господина Мантурова импортозамещения. Вот, кстати, ему на питерском форуме подахивал Чемезов, Ростехнологии, который тоже, кстати говоря, несет ответственность за провал импортозамещения. Ну, а такая вот мощная мантра насчет импортозамещения, она стала звучать в 2014 году, когда вот начались такие достаточно чувствительные санкции в связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации. Ну и вот тогда, значит, на заседаниях правительства было принято аж 23 программы импортозамещения. Ну, там и сельское хозяйство, и продовольствие, и промышленность. И, конечно, половина этих программ было поручено исполнять господину Мантурову. Он их все провалил. Ну, например, такая программа, как импортозамещение по микроэлектронике. Ну, с моей точки зрения, я считаю, это действительно наиболее такая серьезная санкция перекрыть нам поставки микрочипов, процессоров. И я, конечно, попытался понять, значит, как изменилась ситуация в 2020 году, это дедлайн, это срок исполнения программ, по сравнению с 2014 годом. Ситуация стала хуже. То, что провалена была программа, это ничего не сказать. Был просто откат даже еще на худшие позиции, чем то, что было в 2014 году. Ни правительство, ни Минпром не провели, по крайней мере, публичных обсуждений итогов этих программ. Не знаю, может быть, где-то за дырями, там, за занавесом проходили какие-то разборки. Но я вынужден был сам, значит, добывать информацию для того, чтобы сделать какую-то экспертную оценку результатов реализации этой программы импортозамещения. Ну и для проверки я пообщался с живыми специалистами, которые, опираясь на свои какие-то субъективные ощущения, на свой опыт, они сказали, что да, конечно, мы в лучшем случае топчемся на месте, а Запад и вообще весь мир идет, там действительно научно-технический прогресс. Ну вот есть такое измерение, там нанометры, это вот значит параметры микрочипов. Ну, мы где-то там толчемся на уровне 300 нанометров, а в Тайване уже там изготавливают микрочипы с характеристиками 3-4 нанометра. То есть, вы сами понимаете, на два порядка отстаем. Это на два порядка по чисто таким количественным показателям. А если по времени взять? По времени это страшное отставание. Вот. И тут очень такой интересный вопрос. Я задаю вопрос специалистам. Сколько нам надо времени для того, чтобы догнать, скажем, Тайвань, Соединенные Штаты, Голландию вот по этому виду продукции? Но они говорят, если предположить, что они остановятся и будут нас ждать, то лет за 10 мы к ним приблизимся. Ну, правда, значит, к нашему разговору подключился один физик, который еще начинал свою карьеру в советское время. Он сказал, а как насчет асимметричных ответов? Вы сделали расчеты, исходя из того, что мы будем двигаться по той же протоптанной тропинке. А зачем нам догонять? Мы можем сразу выйти в дамки, но для того, чтобы выйти в дамки, для этого нужна фундаментальная наука. Она у нас развалена. Она у нас просто развалена. Вот в прошлом году выступал, значит, главный ученый-секретарь Российской академии наук, он сказал, что, в общем-то, утечка мозгов происходит. Значит, Россия одна из немногих стран, в которой количество научных работников фундаментальной науки уменьшается. Ну, про прикладные вещи там еще мы можем что-то говорить, там Сколково, но это все прикладные вещи. А для прорывов, для стратегических каких-то решений нужна фундаментальная наука, а ее у нас сегодня практически нету. И поэтому я не хочу осуждать всех, кто уезжает за границу. Физики могут уезжать за границу потому, что здесь просто им негде работать, они здесь не востребованы. Не то, что он там едет за длинным рублем или длинным долларом. Он здесь просто тебя не находит как специалист. У него только вариант перепрофилироваться в какого-нибудь мелкого бизнесмена. Ну, таких я тоже много встречал. Но есть люди, которые хотят оставаться физиками. И вот, значит, тут, конечно, потрясающая вещь. «Нью-Йорк Таймс» дала свою цифру. Наши не давали, а «Нью-Йорк Таймс» дала цифру, сколько выехало за первый месяц после начала специальной военной операции России. В основном это айтишники, ну и какие-то специалисты в области высоких технологий. За один месяц 70 тысяч человек.
70 тысяч.
70 тысяч за один месяц. И вот мы слышим, значит, в июле о каких-то технологических прорывах. Я не понимаю, а кто будет этот прорыв делать? Это все равно, что генерал какой-нибудь там, сидя в Москве, будет говорить, вот мы сделаем там прорыв блокады какой-нибудь там или прорыв на фронте.
А вот, наверное, те, которые сидят на посланиях к Федеральному собранию, вот эти рыла, вот это вот, которым Путин вещает, вот они и будут делать прорыв, я так понимаю.
Ну да, а на самом-то деле бойцы-то все уже разбежались, понимаете, 70 тысяч за один месяц, это они посчитали с 24 февраля по 22 марта, даже не полный месяц. Я просто, у меня не было времени найти другие экспертные оценки, посмотреть, сколько вот за все время до сегодняшнего дня. Но думаю, что там 200-300 тысяч точно будет. Ну, я понимаю, что, конечно, некоторые выехали не навсегда и недалеко. Уехали там в Турцию, уехали в Казахстан. Мы это тоже понимаем. Но Америка, ведь вводя свои санкции, она не включила красный свет для специалистов из Российской Федерации. Для них по-прежнему зеленый свет. Вот. И я в Америке бывал не раз, и я, конечно, помню, что было очень много граждан. Ну, я еще в советское время, где-то 90-91 год, уже, собственно говоря, был почти свободный выезд из страны, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке было очень много специалистов именно технического профиля. Правда, были еще и люди, которые хотели делиться какими-то секретами государственными. Вот. Я даже помню в газете то ли «Вашингтон Пост», то ли еще в какой-то, значит, было такое объявление. Просим, значит, людей, приезжающих из Советского Союза, Центральное разведывательное управление не беспокоить. Вы понимаете, какие жуткие были объявления. У нас еще был Советский Союз, а я вот в это время в Америке читал такие жуткие объявления. Вот. То есть предложение людей, которые готовы были сдать все и вся, превышало намного спрос на этих людей.
Валентин Юрьевич, я больше чем уверен, что вот эти вот эстрадно-цирковые представления, вот как мантры с Мантуровым, все вот это, да, это же не первый раз и не последний, да, то есть еще впереди будут прекрасные речи, там, что мы встаем с колен, там уже 30 лет мы встаем, но и продолжаем, да. Вот у меня к вам такой вопрос. Многие граждане, им, ну, сложно разбираться во всяких тонких материях. Они смотрят новости там всякие, да. Некоторые опять с воодушевлением, что вот, ну, может, уже сейчас, наконец-то, да. Дайте им совет, как отличить, что должно произойти, чтобы страна начала развиваться по-настоящему. Технологический суверенитет и так далее, да. Вот какие признаки этого должен увидеть человек в телевизоре, к примеру.
Ну, я думаю, что вы ведь с этого и начали. Вы там как-то сказали, что перестановка там кровати и бордели, да? Ну, то есть, если действительно начнется не перестановка, а начнется замещение, вот тогда действительно, по крайней мере, если половина правительства, половина чиновников властных структур, не только правительство, но и другие властные структуры, будут заменены другими, это, конечно, еще не гарантия, но вы же сами понимаете, что заменить на 50% значит, персонал, штатное расписание там, другими людьми – это действительно для них страшная вещь. Это страшная вещь, но я думаю, что это будет явный признак. Если будут все те же фигуры, то ничего нового не произойдет. Ничего нового. Мы не видим ни одного свежего человека. Практически ни одного свежего человека. Это все, будем так говорить, круговая порука. Все друг о друге все знают. У всех и на всех компроматы. И поэтому вот эти люди, они как бы несменяемы. Вот. Так что я думаю, тут есть смысл вспомнить сталинские слова: кадры решают все. Если начнется смена кадров, тогда появляется надежда. Пока я не вижу такой надежды, но я думаю, что мы обязательно будем готовить смену кадров. Обязательно. Они наверху не могут, а низы уже не хотят. И низы не просто не хотят, а низы будут готовить эту смену. В Англии это является нормой политической жизни. Там никто из этого не делает секрета. Но никто моей идеи не поддержал. Так что на сегодняшний день нет вот такого теневого правительства ни у одной партийной фракции. Но, тем не менее, я считаю, что все равно мы можем и должны такие команды создавать.
Они просто не могут. Вот, ну, склад у людей такой. То есть, ну, привыкли воровать только, а созидать не умеют. Или не хотят.
Когда-то на первых стадиях не хотели, но еще немножко могли. А через некоторое время они уже утратили все способности. Они просто не могут. Они просто не могут. Понимаете, чиновник, идеальный чиновник, я соприкасался с чиновниками Минфина, Центрального банка, и я немножко стал понимать, какие чиновники сохраняют свои позиции или имеют даже шанс на повышение, а какие таких шансов не имеют. Я тоже был маленьким чиновником, но, тем не менее, значит, со своими представлениями, со своим личным мнением. Идет сверху команда, ты не должен спрашивать, кто эту команду сформулировал. Ты знаешь только непосредственного ретранслятора, который над тобой находится. Ты должен эту команду исполнять или спускать ее вниз по вертикали власти. И ничего другого. Если ты начинаешь, значит, задавать какие-то вопросы, если ты начинаешь корректировать эту команду, ты уже человек подозрительный. В 2013 году мы там выезжали на Украину, проводили там такую агитационную работу среди некоторых товарищей. Ну, это в Полтаве было. Я не скрываю, это было в Полтаве, да. Вот. И там со мной побеседовал один предприниматель. Как мне сказали, достаточно такого высокого уровня олигарх. Я, честно говоря, даже в России таких не видел. Он мне показался похожим на биоробота. Жуткое было ощущение. Вы знаете, я вот в России не встречал таких. А перед этим средства массовой информации обсуждали, муссировали такую тему. Почему банкиры выпадают из окон? В основном это Европа, несколько банкиров США, И я понял, это же живые биороботы. Они получают команду. Если он получает команду «подойди к окну и бросься вниз», он это тоже делает. Это, нам это трудно понять, понимаете? Это уже новое поколение, это уже постчеловеки. Постчеловеки. И, к сожалению, во властных структурах все больше постчеловеков.
Спасибо большое, Валентин Юрьевич. Всего доброго, до новых встреч.
Всего доброго.
До свидания. Уважаемые товарищи, напоминаю, на связи у нас был Валентин Юрьевич Катасонов, и обсуждали мы с ним перестановку кроватей в борделе под названием «Правительство Российской Федерации». Присмотритесь внимательно. Те люди, о которых говорил Валентин Юрьевич, вот эти вот зомби в красивых костюмчиках, может, это и есть ваши непосредственные руководители. Всего вам доброго.